Звучит подкаст «Финальный свисток», и на этот раз он будет посвящен пижонам и великим. Меня зовут Саша Плеванов, это подкаст «Финальный свисток», Яндекс.Музыка.Спортс.ру, наш совместный проект. Один выпуск, один финал Лиги Чемпионов. Как вы догадались, сегодня мы будем говорить про финал 99-го года. Манчестер Юнайтед и Бавария. Возможно, самый известный финал в истории Лиги Чемпионов. Может быть и нет. Очень сложно начинать. Очень сложно о нем говорить, потому что, с одной стороны, все сказано, а с другой стороны, все равно эмоции 99-го года немножко переполняют. И когда переслушиваешь тот самый великий комментарий Владимира Маслаченко, как-то дрожь бежит по телу. Чтобы ее немножко унять, я напомню, что мы делаем подкаст вместе с Яндекс.Музыкой, он выходит только там, ставьте нам там сердечки, а в комментариях на sports.ru пишите, что понравилось и что не понравилось. Кроме того, как обычно, я расскажу, чем запомнился 99-й год в целом, не только в мире спорта. Население Земли достигло 6 миллиардов человек.
Они заполонили всю планету!
В Европе введен евро, пока только для безналичных расчетов. В США стрельба в школе Колумбайн. В России Владимир Путин назначен премьер-министром. Произошли теракты в Москве, Волгодонске и Буйнакске. Созданы блоки «Отечество, вся Россия» и «Единство». Лукашенко и Ельцин подписали договор о союзном государстве. Проведен первый фестиваль нашествия. Варвара. Вышли фильмы «Американский пирог» и «Бойцовский клуб», а еще игра «Герои меча и магии 3». Начал вещать телеканал НТВ Плюс «Футбол». 31 декабря Ельцин объявил о своей отставке.
Я ухожу.
Мне, Саше Поливанову, 13 лет. Я учусь на гуманитарном факультете лицея «Воробьёвы горы» в Москве и иногда прогуливаю уроки, чтобы поиграть с пацанами в футбол там же, на Воробьёвых горах. А теперь перейдем к Лиге Чемпионов, финал которой состоялся в Барселоне. Был очередной эксперимент с схемой турнира. 6 групп, из которых в четвертьфинал выходили 6 победителей и 2 команды, занявшие вторые места по лучшим результатам, по очкам и по дополнительным показателям. Схема не самая очевидная, довольно кривая, и, естественно, она привела к неожиданным результатам. Особенно странными они были в группе Б, из которой вышла одна команда, Ювентус, и Ювентус за 6 туров выиграл лишь однажды, набрал 8 очков, также по 8 набрали Галатасарай и Русенборг, но Ювентус вышел в четвертьфинал по дополнительным показателям, а две другие команды, которые в целом были ничуть не хуже и которые в целом больше побед одержали, чем Ювентус, никуда не прошли, ни Галатасарай, ни Русенборг. Россию в той Лиге Чемпионов представлял, как, впрочем, обычно для 90-х, «Спартак». Таблица коэффициентов УЕФА была тогда совсем не в пользу России. Россия была на 12-м месте, располагалась между Австрией и Хорватией. Поэтому только одна команда отбиралась в Лигу Чемпионов, и то не напрямую, а через квалификацию. Это был «Спартак». В этот раз квалификация прошла успешно. Но понятно, что шансов на четвертьфинал было не очень много, учитывая, что только одна команда выходит напрямую, и есть кое-какие шансы для второй команды. Надо было занимать первое место, но в группе у «Спартака» был «Интер», «Реал» и австрийский «Штурм». Чтобы понимать силу этой группы, наверное, надо сказать, что в «Интере» тогда играл Роналдо, и в предыдущем сезоне «Интер» выиграл Кубок УЕФА, за «Реал» играл Рауль, и в предыдущий год он выиграл Лигу Чемпионов. То есть «Спартак» попал в группу к двум победителям главных европейских турниров. Несмотря на то, что «Спартак» не вышел из группы и занял в итоге третье место, этот год можно считать довольно удачным. Во всяком случае, не выход в плей-офф Лиги Чемпионов – дело обычное, а вот победа над «Реалом» дома, причем волевая, после того, как 1-0 проигрывал «Спартак», выиграли 2-1, это запоминается надолго, как и удар в этом матче «Цимбаларя», и расстроенный Хидинг на скамейке неперестроенных Лужников. Это действительно событие в истории российского футбола и, разумеется, «Спартака».
Сила «Спартака» в его несгибаемости. Красно-белые маневры для «Реала» по-прежнему ребус без отгадки. Фолы против «Спартаковцев» — это побочный эффект мадридской непонятливости. Самоуверенность Реала вряд ли способствовала изучению ударных характеристик левой ноги цимбаларя. Илья разбегается, мяч только оторвался от поля, а уже ясно, что будет гол. 1-1, но окончательный триумф русско-спартаковского духа еще впереди. Цимбаларь на пороге новой атаки ищет продолжение. И сначала оно видится ему в навесе, но по ходу решения меняется. Мяч идет к Тихонову, а то, что произошло дальше, уже успело стать историей. С точки и за ворот произошедшее наполняется новым смыслом. Прыжок Робсона к мячу из последних сил содержит в себе победную для «Спартака» суть. 2-1. Поникший Хидинг и полагать не мог, что в конце игры с российским чемпионом ему придется идти ва-банк.
С «Интером» получилось играть гораздо хуже. Два матча в группе — это был своеобразный повтор полуфинала Кубка УЕФА прошлого года, где «Интер» выиграл оба матча со счетом 2-1. В этот раз удалось получить одно очко дома. Была ничья. В Италии «Спартак» проиграл. Послушаем.
Перед третьим в этом году матчем между «Интером» и «Спартаком» московский клуб считался фаворитом, потому что итальянская команда в предыдущей встрече чемпионата страны проиграла 3-5, а москвичи громили всех подряд, в том числе и знаменитый «Реал». Но, как показала игра, лучше к ней подготовились хозяева поля.
Еще одна команда, о которой хочется сказать отдельно, это «Динамо Киев» и феноменальные достижения для постсоветских клубов. «Динамо» добралось до полуфинала Лиги чемпионов. Имена той команды, фамилии той команды всем нам что-то говорят. Шапковский, Лужин, Каладзе, Ребров, Шевченко. Наверняка все их помнят, а те, кто не помнят, благодаря Ютубу пересматривали игру той великой украинской команды. Они шли к этому полуфиналу несколько лет. Команда становилась все сильнее и сильнее. Год назад в группе они выиграли у Барселоны 3-0 дома и 4-0 в гостях. Но тогда дошли до четвертьфинала. В этот раз группу «Динамо Киев» тоже выиграл. В четвертьфинале прошли «Реал» за счет двух голов Шевченко. И про это тоже можно немножко послушать.
Корпус, нет, не успевает. Кампо не дал ему возможности пробраться в штрафную площадь. Оп, да, гол, все, 2-0. Все, сворачивайте эту лавочку и поздравьте киевское «Динамо» с выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Блистательно разыграли комбинацию. Я вам всегда говорил, что Ребров – это класснейший игрок, класснейший.
Конечно, и победа «Спартака» над «Реалом», и победа киевского «Динамо» над «Реалом» – это такие события той Лиги чемпионов, которые помнят только в восточной части Европы. А вот финал «Бавария-Манчестер Юнайтед» помнят все. Это такой один из символов европейского футбола в целом. Любопытно, что обе команды играли в одной группе, в группе D, в которой, видимо, жребий руководствовался тем, что надо, так сказать, команды на одну букву в сопернике к Манчестер Юнайтед привести в группу, поэтому там выступали Бавария, Барселона и Брондбю. И дополнительная интрига была в том, что финал этой Лиги чемпионов проводился на Камп Ноу, на стадионе Барселоны, поэтому за Барселоной было особенное внимание, да, было бы любопытно, если бы Барселона провела домашний финал Лиги чемпионов, но, к сожалению или к счастью, Барселона из той группы не вышла. Бавария и Манчестер удачнее провели матчи с, очевидно, последним, с аутсайдером этой группы Брондбю. Бавария набрала 11 очков, Манчестер Юнайтед набрал 10 очков, забив в 6 играх 20 мячей. Таким образом, плей-офф остался без Барселоны, и домашнего финала вновь не случилось. Дальше Манчестер сталкивался исключительно с итальянскими командами. Сначала в четвертьфинале Манчестер обыграл Интер, а в полуфинале Ювентус. В матче в Турине вторую желтую карточку получил Рой Кин и не смог принять участие в финале. И потом, и чуть позже я прочитаю воспоминания его об этом матче и о том, как он вспоминает финал. Что касается Баварии, то они сначала в четвертьфинале обыграли соперников тоже из Германии, Кайзерслаутерн, а в полуфинале им достался Динамо Киев. 3-3 по итогам первого матча оставляли хорошие шансы для Киева выйти в финал. Но, к сожалению, дома Бавария выиграла 1-0. Марио Баслер забил на 35-й минуте, после чего Киев не смог отыграться. Ну что, время переходить к финалу. О нем очень много написано. Возможно, лучше всех суммировал впечатление от финала сэр Алекс Фергюсон, тренер Манчестер Юнайтед, к тому времени еще не сэр. Он просто сказал: футбол. черт возьми. Эта цитата впоследствии стала одна из самых известных. А вот как описывал тот финал Рой Кин в своей автобиографии. «С того самого несвоевременного стыка с Зиданом я знал, что меня ждет трудная неделя смешанных чувств. Я безумно желал парням победы. Пусть мы много лет доминировали в премьер-лиге, провал в Европе не вызывал сомнений. А если вспомнить, чего в 80-е достиг в Европе Ливерпуль, не говоря уж о Ноттингем Форест Брайана Клафа, этот провал значил для нас много. Выход в финал давал великолепную возможность сбросить с себя груз неудач». Удивительно это слушать, да, но действительно Манчестер считался великим клубом, но который терпит неудачу за неудачей в Европе и в широком смысле в мире, почти как сборная Англии. Поэтому для Манчестера этот матч был особенно важным, хотя буквально в течение двух недель до этого они сыграли еще два очень важных матча. Сначала взяли чемпионат Англии, потом кубок и отправились в Барселону к треблу. Тут, наверное, уместно еще одну цитату из автобиографии Кина использовать. Она, если кто не читал, очень наполнена, с одной стороны, любовью к Манчестеру, с другой стороны, яркими, пылкими фразами по отношению к своим коллегам, друзьям и недругам, и с третьей, какими-то алкогольными приключениями, которые Кина преследовали на протяжении всей его карьеры. Напомню, что Кин не участвовал в финале, не мог участвовать в финале из-за двух желтых карточек, но поехал с командой на выезд. «Я пропустил еще пиво в среду до отъезда из отеля на Ноу Камп. Предматчевый треп в автобусе был значительно тише обычного. Даже Райан Гиггс и Ники Батт не шумели. От тренера исходило ощутимое напряжение. Мы прошли командой долгий путь, побив дома множество рекордов. Мы выиграли 3 дубля. Но каждый в автобусе знал, что едет на величайшую игру в жизни. Мы были во многих местах, но здесь никогда. Неразведанная территория. Не просто еще одна игра». Это была действительно не просто еще одна игра. И, возможно, с этим связано, что у Манчестера не очень получалось. Бавария играла лучше, Бавария забила гол и планомерно сушила игру, чтобы довести ее до счета 1-0 и относительно легкого кубка. Тем не менее, все изменилось в 3 дополнительных минуты, когда Манчестер забил 2 гола, совершенно ошарашенная Бавария встала и не могла понять, как команда, которая все делала правильно, проигрывает один из самых великих финалов в Лиге Чемпионов.
3 минуты добавил арбитр. Бекхэм на левом фланге. Пас Невилу подает и угловой. И Шон помчался в штрафную площадь. Шмейхель побежал в штрафную. Дорогие друзья, Шмейхель в штрафной площади. Остается в обороне лишь один Ирви. Вот Шмейхель борется за мяч. Йорк сбрасывает, но никого нет. Удар по воротам. Гол. 1-1. Да, дорогие друзья. Вот такой вам финал устроила компания НТВ и футбольный канал НТВ Плюс. Исправился Шмейхель, ты наш родной красавец. Если бы ты не пришел в штрафную и не затеял борьбу, и в результате которой мяч отлетел к Йорку, а потом уже от Йорка к Гиксу, а от Гикса к Шерингему. Там, правда, и защитник напорол, но все уже одно к одному. И, короче говоря, и тот самый Шеринген, замены которого в конечном счете Алекс Фергюсон угадал, именно Шеринген, о котором так долго и много говорили все, на контакте будешь играть. И вот в конечном счете он-то и восстановил равновесие. 1-1. И тот самый и Отмар Хитцфельд, который сказал, что он страшно боится того самого гола смерти в добавочное время, дополнительное время. Вот оно, видимо, и наступит. Но еще компенсированное время идет, и Манчестер получает право на угловой. Но Шмейхель уже не бежит в штрафную.
зато побежал центральный защитник, один и второй, и сам, и Йонсен. И вот навесная передача, Барбоса, мяч, удар, гол! 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 Вот как выигрывался битву, вы слышите? 2-1! Вот что значит! Извините, пижоны! Пижоны! Пижоны лежат, а великие торжествуют! Вот как выигрываются великие битвы! У меня сломал даже стул в комментаторской кабине. От восторга! Полина успокаивает лежащих в полуобморочном состоянии игроков Баварии. Великие пижоны, а пижонов наказывают. Шерингем и Солскьяер, вышедшие на поле, забили по голу.
Должен признаться, что в одной из черновых версий этот подкаст «Финальный свисток» так и назывался «Пижоны лежат, великие торжествуют». Потом мы от него отказались, но все равно по этой фразе можно понять, насколько тот финал знаковый, важный. И чтобы это еще раз прочувствовать, я пригласил поговорить Сергея Бунтмана, первого заместителя главреда «Эхо Москвы» и болельщика «Манчестера» с многолетним стажем. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Спасибо, что согласились поговорить. Давайте сразу про 99-й год. Помните, как вы смотрели тот финал?
Да, и я помню, и смотрел по каким-то ощущениям ужаса и тоски большую часть матча, потому что быстро пропустили гол. И еще перед этим, тоска началась перед этим, и у меня, и у сына, с которым мы все время следили за этим, потому что нет ни Кина, нет Сколза. Потом очень какая-то представляется защита такой немножко, не такой. Вот не совсем Стам, конечно, гора и глыба, но веры в него особенной нет. Потом достаточно сомнительный Блумквист идет. Ну и, в общем, какая-то тоска. Но это все подтвердилось, потому что Баслер забил достаточно быстро гол. И потом вот такое ощущение безнадежности было всегда. Но оно стало уходить во втором тайме, появилась надежда, когда вот раз за разом то ли Бавария прощала, то ли Бог прощал, то ли штанга прощала, то ли перекладина помогала. И когда Шмахель совершенно в неожиданности, я пересматривал и пережил вот этот момент, когда от штанги отскочил мяч, и он его, повернувшись лицом к воротам, взял. Там могло произойти все, что угодно, и мы все эти глупости видели. А не очень были понятны. Конечно, понятно, когда выпустили Шерингема, это была добавка мощи и добавка вот вместо того же, вместо Блумквиста он, по-моему, вышел, да, сначала вышел Шерингем, а потом вышел палочка-выручалочка Сульшер. Но вот кого я тогда заметил, вот кто для меня был знаком надежды, это вовсе не игрок Юнайтед, а это был Куфур.
Почему?
Потому что я очень хорошо помню даже по экрану, вот далеко слева по экрану, Куфур такое было олицетворением, скорее бы это кончилось, называется. Uh-huh. И вот то, что он творил на линии ворот, и вот это вот отбить абы куда.
Uh-huh.
И вот это абы куда, и становилось все ну, как-то мощнее и мощнее. И просто казалось, что психологически вот сейчас есть какая-то возможность передавить и забить тот самый вожделенный один гол. Потому что, конечно, никто не мог подумать, что будет не один, а два.
А помните свои ощущения, когда забили один гол? Хотелось дополнительное время и все? Или, наоборот, хотелось серию пенальти? И...
Да нет, ну мечтать никто не мог о том, что сейчас все кончится и в пользу Манчестера. а вот сейчас вот мы будем, посмотрим, как получится. Причем уже как-то разум там не очень действовал. Но если так посмотреть, мы замечали, какие Хитцфельд делал замены. Ведь он убрал, не только он убрал Баслера, и он же убрал Матеуса тогда.
Да-да-да.
Он убрал Матеуса, и Матеус, конечно, не гигант, который может весь верх брать. Но ведь, кстати говоря, гол-то был и первый забит фактически снизу потом.
Да, да.
Ведь это потом то, что Шмайхель пришел, это прибавляло какой-то на втором этаже прибавляло много мебели разной. Вот, а все это получилось из каких-то вот таких вот касаний, отскоков, гигс там, и Шерингем пробил в самый угол тогда. И это все очень тихо, это какая-то как игра в квадрат была такая.
Да, но есть еще немножко ощущение, что, конечно, там чуть-чуть случайности, да, все-таки они
ну,
мяч
да.
летал. И, да.
да, но его надо было переправить, и поэтому здесь нужны были, и Фергюсон был абсолютно прав, что он выпустил убийц. Не великих технарей. И когда он снял Коула, ведь Коул и Йорк – это очень техничная такая пара ведь нападающих, такая техничная, выверенная, скоростная. А здесь нужна была банда убийц все-таки. И банда убийц добавилась и Сульшером, и естественно, Шерингем.
Расскажите про одного члена этой банды. Для многих наших слушателей Сульшер – это прежде всего тренер Манчестер Юнайтед. А для вас, наверное, в первую очередь это игрок. Каким он был и что в нем было самого главного?
Ну, вот это расхожее его название, что действительно убийц с лицом ангела. Такое ощущение, что он вечно молодой. И сейчас он такой вот загримированный под взрослого человека в седом парике. Ну, вот так, ну, прорисовали ему морщины некоторые, так все. Но этот человек какой-то производил впечатление такой спокойствия, ясности и вот того, что он, ну, ничего, я его не больно зарежу, вот как говорилось. Вот я его не больно зарежу. И поэтому на фоне удивительной команды, в которой передается какой-нибудь страшный человек, как Рой Кин, например. Mm-hmm. Такой вот, когда будет у него же красная карточка, когда он сойдет с ума на поле, и когда он всех нас оставит. И Рыжий Сколс, который, с одной стороны, там о нем очень смешно писал Бобби Чарльтон в свое время в своей книжке «Мои манчестерские годы». Он писал, ну вот, конечно, но на самом деле у Сколза такие же проблемы с отбором, как у меня были, он говорил. Ну вот всегда там, ну где-то нога попадается, чужая нога попадается, ну это бывает. Но он сказал главное тогда, это человек, который может с 30 метров попасть мячом в игольное ушко. Отдать такой пас. Ну вот, а когда выходил Сульшер, и причем он всегда, действительно, и это правда, он человек замены, и это человек, который мог осуществить. И потом какое-то счастье в этом было. И сейчас, я думаю, многие, которые видят его тренером, видят, что он хорошо переживает несчастье, а счастье к нему притягивается. Он все равно знает, что оно притянется. Вот это очень светлый человек.
Я довольно много читал разных высказываний про Ферги Тайм и про голы Манчестер Юнайтед в дополнительное время. Кажется, статистически вот этот миф не очень подтверждается, что Манчестер намного больше других команд забивает в последние минуты. Но об этом очень удачно сам Фергюсон говорил, что не так важно статистически, это как важно дать сопернику занервничать, да, и создать этот миф о Ферги тайм, и чтобы соперники в последние минуты сами ошибались, и это был такой самосбывающийся прогноз. Тогда вот этот Ферги тайм уже было, или выражение скорее возникло после уже этого финала?
По-моему, не было еще вот такого четкого понятия, как Ферги тайм. Может быть, я ошибаюсь, может, у меня что-то вот спрессовалось или наоборот разошлось в памяти, но не было такого ощущения. Не было такого ощущения, что так должно быть. И мне кажется, что сам Фергюсон в это не играл, потому что дальше он играл, вот это начиналось биение пальцем по стеклу часов. Конечно, он давил на соперника. Конечно, он давил. И Манчестер бывало, что переламывал, бывало, что не переламывал. Это как-то точно так же, как считать, что в Баварии Манчестер, вот тогда, когда Бавария была совершенно уверена, что все кончится хорошо и что они забьют. Ну, не забили, и черт с ним, и забьем через 5 минут. И вот эти... Там же еще был момент изумительный, когда мяч летел вообще до этой штанги, летел за шиворот, но опустился на сетку сверху. Да. И Шмахель был, такое было ощущение, что он совершенно белый был, вот, и взмахивал так руками, когда прибежал туда облегченно. Так что, вот так же, как выражение «не забиваешь ты, забивают тебе», оно имеет, как Вася Уткин любил продолжать это все, забиваешь ты, забивают тебе, не забиваешь ты, не забивают тебе. Так что, может быть, на свете может быть все, что угодно. Но вот это ощущение, что можно сделать перелом. И да, еще вот очень интересная вещь, когда вот вы спросили, что когда забили первый гол, я ведь помнил достаточно хорошо предыдущий финал, и я его часто пересматриваю, предыдущую победу Манчестера, 68-й год. Его ведь часто, к счастью, у нас показывали. И я помню вот это, что все решилось в дополнительное время, и что вот эти все и такие же были моменты, когда могла Бенфика все перевернуть. И когда даже камера уехала, Эйсебио бьет, и камера из штрафной площадки почти в упор. И камера переезжает, камер было мало, и камера переезжает в сетку.
В ворота внутрь.
Да, и показывает сетку, а потом там ничего нет в этих воротах. И она возвращается, и абсолютно скукоженный Степни, вратарь Манчестера, вот так вот, мяч, к нему бежит Эйсебио, хочет его похлопать по плечу, как оказалось, а он от него скрывает мяч и бежит по штрафной площадке. Вот. И для меня, мне казалось, что вот поломают, вот переломают, вот сейчас будет дополнительное время, что смогут сломить все это дело.
Манчестер конца 90-х кажется очень... во всяком случае, с 2020 года, может быть, самой такой мифологизируемой командой. Очень много людей, которые потом дальше продолжали играть, оставили воспоминания, написали автобиографии. Манчестер в 99-м году сделал трэбл. Есть ощущение, что это самый сильный Манчестер вот из тех, которые вы наблюдали, или все-таки есть какие-то другие Манчестеры посильнее?
Ну, дело в том, что он, вот нельзя сказать, нельзя набрать какой-то за там 2-3 сезона, сказать, вот это идеальный состав. Потому что все время что-то было не то. Бывало и то, и бывало что-то не то. Ну вот, например, как у нас в редакции любили повторять эту частушку, если парень туповат, значит, это не кибат. А вот тут вот представьте себе удрученность, которую мы, когда мы видим Ники Бата, выходящим вот здесь, вот в решающем матче. Ну вот всегда эти сомнения насчет вот какое-то такое приобретение недолгое, как тот же самый Блумквист. как тут, а вот все-таки, а кто будет держать ось этой, если это не Кин и Скоулз? И здесь Стам, который нам казался то великолепным там, человеком невероятного мужества, но который такие вещи допускал, такие ляпы допускал. И вот начинают, вот ретроспективно начинают просто мифологизировать и сочетание, там, сочетание в защите, сочетание. Вот гениальный Бекхэм. Он действительно гениальный, он замечательный парень. Но сколько всякой ерунды он производил на свет, бывало, как и каждый человек. Говорит, вот, вам не напоминает, вот, когда только вышли сейчас, например, появились Лингард с Решфордом, например, сейчас. Именно Лингард, потом Решфорд. О, это новый Йорк-Колд, это новый Йорк-Колд. Да, во-первых, не дай бог, во-вторых, это совершенно другие люди. И сейчас, нет, Марсиали Решфорд – это новый Йорк-Колд. А почему новый Йорк-Колд? А вот если углубиться, вот, мне кажется, что вот гениальная тройка нападения была в 60-х годах, гениальный Чарльтон, Бест и Деннис Лоу. Вот. Это всегда это такое движение живое. И кто-то вспоминает, что Эрик Кантона, и когда капитанил Робсон, что это вообще самое великое, что может быть. Угу. А обводка Кончельскиса на правом фланге, когда мы смотрели. Ну, Кончельскис пробрасывает мяч, а потом по какой-то невероятной дуге оббегает защитника. Вот если только нарезки, вот по нарезкам получается вообще всегда гениальные истории, без недостатков. По нарезкам получается что-то вот невероятное.
Ну вот я как раз хотел сказать, уже несколько раз за историю этого подкаста мы одна мысль возникает, что поскольку сейчас после 2008 года у многих, у нас и у меня в том числе, YouTube сознание, и мы смотрим действительно нарезками, то мы очень воспринимаем и те матчи как места, где была вот эта гениальная вводка, где играл Зидан, все время попадал в девятки и в перекладины, когда там смотришь нарезку мадридского Реала. Там Оуэн, который бежит всегда быстрее всех защитников, ну и так далее. И ощущение, и мы как бы с помощью этих нарезок таким образом еще больше мифологизируем то время, особенно если не смотрели вживую те матчи.
Все верно. Абсолютно верно. Поэтому я и предпочитаю, и очень рекомендую набраться времени, попкорна, чего угодно, пива, если хотите, набраться и смотреть матчи целиком. И тогда мы увидим совсем другую картину. Тогда мы увидим, например, Манчестер-Бавария, финал 99-го года. Это какую-то бесконечную, неизбывную тоску. Причем я думаю, что, и это очень тонко чувствовал Владимир Никитич Маслаченко, когда он это комментировал, и вот эта неизбывная тоска, там редкие фразы какие-то, давление Манчестера, это мы сейчас смотрим там у него, все время по владению мячом, вот все любимые проценты, они немного, но манчестерские. И вот это Манчестер старается, а Бавария, а вот сейчас забьет гол. Я думаю, что и мюнхенские болельщики, они не чувствовали вот такой уверенности. С одной стороны, да, забьют, мы вот сейчас раз, бах, удар, один туда, штанга, летит Шмайхель, сейчас взял, через 5 минут не возьмет. Но все равно было вот это неизбывное, там, дед бил, баба била, там, вот все, никто не забил, вот все. И этот, и вдруг какой-то начинается, и тут я, наверное, не придумаю, и вдруг какая-то дрожь пошла вот последние 5-10 минут. Какая-то пошла дрожь, что сейчас все или так завершится, или сломается. Нельзя, не зря вот эта великая и знаменитая фраза, это цитата из Ильфа и Петрова, которая была у Владимира Никитича Маслаченко про пижонов, которых бьют. Вот она была абсолютно правильная. Она, потому что в таком вот тоскливом, бесконечном матче стоило кому-то или поверить, или подумать, ну вот еще 5 секунд пошло, ну и черт с ними, прошло. Сейчас я еще потяну, как тот же вот знак для меня того, что происходило, переломы, это был куфур. Причем это я тогда помню, сейчас помнил и сейчас проверил. Поэтому, мне кажется, надо смотреть матчи целиком. Тогда мы увидим, как это ломается. Как это ломается. И когда можно просто тот же самый предыдущий финал Манчестера, 68-й год, можно, конечно, включить там минуту нарезки голов и Уэмбли, который поет Кидду, 19-летнему, заменившего Денниса Лоу, потому что травму получил до этого, как весь стадион ему поет «Happy birthday to you», потому что ему 19 лет как раз исполнилось тогда. Это великие моменты, которые мы и так помним. А вот смотреть здесь, что делали люди, что как они были незаметны там весь матч, что совсем были другие герои в какой-то момент. Это гораздо полезнее, чем нарезки.
Ну вот вы, кстати, упомянули Маслаченко. У меня тоже, я хотел про него чуть поговорить, но его комментарий, конечно, тоже очень мифологизирован. И то, что с этой фразой ассоциируется вообще футбольный комментарий в России, это удивительно, что вот так сыграла та цитата и про пижонов, и такая первая ассоциация с российским комментарием — это именно она.
Ну, это прекрасно, потому что Владимир Никитич необычайно тонко чувствовал матчи. Потому что бывают комментаторы, которые сначала придумывают концепцию, что им кажется, а потом ее опровергают на ходу. И уже придумывают концепцию до конца матча, когда там прошло 5 минут всего от игры. Гораздо интереснее, как, например, Юра Розанов и всегда делал и делает, как он тебе вываливает вводные все. Что тут может быть? Вводные. И это делает периодически. А потом уже комментирует то, что происходит. Так вот, Владимир Никитич, его комментарий был такой же, как этот матч. И фраза знаменитая, она равна там чудо-голам Шерингема и Сульшера тогда. И она равна, например, валянию вот этого отчаянию. Ну, не валянию, они просто лежали, обессиленные мюнхенские ребята. И Колина...
Да, Колина еще поднимала.
Да, он как санинструктор их поднимал, да, ничего, браток, дойдешь, вот сейчас там близко, еще чуть-чуть, шишечку съешь и дальше поползешь. Вот это чудесные кадры. И вот комментарий Владимира Никитича, он был абсолютно адекватен тому, что происходило. Это такая вот, как голы, это вот вишенка была, вот так вот еще одна вишенка на вишенке был. Потому что очень тонко чувствовал.
Приблизительно таким запомнится и запомнился финал Лиги Чемпионов 99 года. Бавария, Манчестер Юнайтед в Барселоне. В следующей серии мы переместимся сразу в 2011 год. И там будут играть Барселона и Манчестер Юнайтед. А связывает два этих финала фигура Гиггса, у которого в 99-м году был первый финал, в 2011-м последний. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, ставьте нам сердечки, пишите в комментариях на sports.ru, что вы думаете про этот подкаст. Меня зовут Саша Поливанов. Моего коллегу, с которым мы чередуем подкасты, зовут Ваня Калашников. Вы его услышите совсем скоро. Пока.